Дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы предлагаем вам послушать вторую часть беседы с заместителем руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борисом Харченко. Наш сегодняшний гость говорит о наболевшем, о проблемах, с которыми разбирается сегодня Центр защиты материнства «Колыбель».
В 2009 году в Екатеринбурге проходил форум, такой медицинский, на котором присутствовали наши коллеги, где было, собственно, объявлено, что, вот, например, 2010 год был объявлен годом массового внедрения медикаментозного аборта в Свердловской области. Такой лозунг. Как бы. Этот лозунг поддержан, в общем-то, насколько я знаю, особенно коммерческие клиники, то есть медикаментозный аборт – это ноу-хау. Вот, производится он, раньше производился только во Франции, вот сейчас уже заводы строятся в России, под Петербургом, то есть вот эти заводы смерти. Я не буду название этого лекарства здесь говорить, чтобы не искушать людей. Медикаментозный аборт, он как альтернатива, что вот, да, вот вы против хирургического, да, вот как бы это вот безопасно.
Это больно, да.
Да, хотя вот совсем недавно, буквально вот месяц назад, пробилась такая информация. Надо, естественно, проверять, надо изучать, пытаться найти статистику, что смертность от медикаментозных абортов чуть ли не больше, чем от хирургических. Даже, по-моему, в инструкции там написано, что только при наличии реанимации рядом, так сказать, это может проходить только до определенного срока. Вот, но, опять же, к сожалению, мы располагаем такими данными с фронтов, вот, партизанских полей, то есть, вот, потому что вся эта информация очень грамотно вся закрывается, и нам тут пробиться очень трудно, найти всю правду. Потом, естественно, вот, мини-аборты, так называемые, вот они сейчас, по-моему, уже при женских консультациях их делают. Ну, отдельно можно сказать еще, конечно, вот, ну, есть еще химические, но они как бы уже не так распространены, об этом еще трудно говорить там. Вот, очень важно здесь отметить такую вещь вкратце про экстракорпоральное оплодотворение, как технологию тоже убиения детей, в чем она заключается. Вкратце объясню, потому что очень много людей об этом не знают. Что такое экстракорпоральное оплодотворение? Значит, есть бесплодная так называемая семья, да, хотя тоже вопрос очень сложный, потому что существуют разные показания, ну, разные эти проблемы бесплодия, да. Но вот я, например, на своем опыте вот, личного контакта с людьми убедился, что вопрос зачатие, вопрос соединения мужской и женской клетки, ну, исключительно в руках Божьих. Случаев, когда там люди вешали чуть ли себе, так сказать, вот на стену, там, эту справку, там, или там этот, из медицинской карты, что все, как бы ничто не может помочь. То есть люди молятся Богу, и Господь дает и даже ни одного ребенка. Вот. Поэтому я убежден, что это вопрос исключительно в руках Божьих. И тут вот давать такие арбитражные, вот такие вот, как арбитражного суда, такие вот решения здесь нельзя. Понятно, что есть, конечно, и абсолютно такие медицинские показания, действительно беременность невозможна. Ну, это вы там, я думаю, понимаете, о чем говорим. Вот, но тем не менее, вот такая тема пропагандируется, рекламируется, экстракорпоральное оплодотворение. Значит, вкратце, что это такое? Берут искусственно, так сказать, мужские клетки и женские клетки. Хотя сама процедура, насколько я знаю, очень болезненная, того, как берут женские клетки. В искусственной среде их оплодотворяют, ну, как нам говорят, в количестве там 8-10, к примеру, да. Вот, потом их пересаживают, значит, вот мамочки, в количестве вот 8-10, допустим, и они начинают там имплантироваться. Значит, какая-то часть из них не имплантирует свою матку, вот, они тут же погибают, допустим, остальные имплантируются. Знаете, допустим, ну, 4, 5, 6, допустим, вот они начинают там жить уже, и, вернее, правильно сказать, жить они начинают с момента зачатия, ну, вот как бы вот они начинают жить уже в матке, и в какой-то период врачи делают так называемую редукцию, то есть это... Опять же, манипулятивное слово, то есть умерщвление остальных ненужных детей. То есть они выбирают там, ну, максимум 2-3, вот, допустим, или одного. Вот, остальных они вот как бы там, ну, я читал, что уколом в сердце даже там и так далее. Вот. Они даже там могут плавать какое-то время.
Вот, даже сама по себе эта процедура, когда да. Это все начинаешь, я сама женщина, но когда это все представляешь, какие манипуляции производят женщины, это очень...
Да.
Это действительно что-то такое сильное давление...
Еще получается то, что здесь как бы автоматически женщина соглашается, что мы сейчас родим одного ради убиения там, ну, 5-6 братьев и сестер. Врачи говорят, почему нужно столько вот детишек подсадить, чтобы запустить процессы, все гормональные процессы беременности, потому что одного недостаточно. Если того, который сам начинается, там Господь Бог запускает процессы, тут надо врачам запустить. Чтобы запустить, нужно больше детишек подсадить. Вот. А тема эта очень популярная, на нее, по-моему, выделяются государственные деньги, якобы для увеличения рождаемости. Но понятно, что если деньги отдать эти же, конечно, многодетным, да, даже тут как бы эффект рождаемости будет выше, чем, скажем, от экстракорпорального оплодотворения. Потом, значит, мы сами же не знаем, сколько в реальности детей будет зачато. У нас принят закон об охране здоровья вот в прошлом году, 18 ноября 2011 года. Самое интересное, что 18 ноября 2018 года были легализованы аборты ленинским указом. Вот. И в этом законе, в общем-то, вот суррогатное материнство, да, оно приобрело некую законную форму. Это значит, что, собственно, при наличии экстракорпорального оплодотворения, при наличии узаконенной более-менее процедуры суррогатного материнства, можно реально можно делать фабрики по производству детей. То есть находить женщин, которые будут согласны вынашивать, и брать клеточки, вот, вот они, пожалуйста, вам. Люди сами их приносят. Вот, пожалуйста, заводы по производству детей. А да еще дети могут использованы. Мне даже страшно об этом здесь говорить вам, в этой студии, чтобы у слушателей не было, так сказать, расстройств. Вот, поэтому, как бы, но... Понимаете, зло должно быть обличено, вот, иначе, так сказать, оно под этим, без этого обличения оно будет дальше продолжаться. Вот, поэтому, как бы вот, трудно об этом говорить, в нашей стране есть люди, заинтересованные во всей этой вот такой вот абортивной технологии, и есть люди, которые на том же государственном уровне пытаются, наоборот, защитить наши интересы, в том числе в Госдуме депутаты есть, которые пытаются, но, конечно же, как малочисленное количество людей, которые хотят спасти жизнь детей, также малочисленное количество и чиновников, и депутатов, которые тоже заступаются, потому что они испытывают точно такой же прессинг, как и мы, со стороны, так сказать, вот, политиков. Вот. Но, тем не менее, вот есть такой представитель Совета педиатров России, по-моему, Баранов фамилия, он как-то сказал, ну, это вот его мнение, да, что 75% детей, рожденных от экстракорпорального оплодотворения, практически инвалиды, имеющие различные патологии. Это мы говорим только о физических, а мы знаем, какие духовные будут, потому что если... убили несколько братьев и сестер, то есть за это будет определенная цена, может быть, да, на духовные последствия. Мы еще это только исследуем.
Знаете, исследуется. Как вот у нас отец Артемий Владимиров, он такую фразу произнес, когда ему задавали такой вопрос, он говорит, ну, нам еще эти детки покажут.
Да, да, вот-вот. Избавишься от зачатывания, избавишься от убитого, да, гласит народная пословица старинная. Вот, поэтому, конечно же, когда мы видим, как наша молодежь попадает в грехи алкогольной зависимости, там, наркомания, блуд, того, как дети ненавидят своих родителей очень часто, да, отношения между... Это все вот в этих... Эти все нерожденные дети, вот они все показывают. Это отношения между родителями и детьми. Это вообще понятие любви, потому что, собственно, вот мы так для себя решили, что, собственно, вернее, увидели, что вот отношение человека к аборту автоматически показывает его отношение к Богу, к любви, к смерти. Это как индикатор. Вот, значит, вот мы с вами перечислили, собственно, такие механические средства различного, так сказать, вот, уничтожения детей. Есть еще, естественно, сами показания. То есть в нашей стране эти показания юридически, они претерпевали различные периоды. Есть социальные, есть медицинские показания. Есть пожелания женщины. Пожелания женщин в нашей стране, аборты пожелания женщины разрешены до 12 недель. Понятно, что мы, как православные христиане, и так скажем, пытающиеся стать православными христианами, мы будем называть вещи с именами, потому что, как бы, по-другому нельзя, что убийство своих детей по желанию женщины, то есть, пожалуйста, а убийство детей по медицинским показаниям, убийство детей, собственных, по социальным показаниям, вот как это все называется, да, вот берем, да, социальные показания, слава Богу, их вот уже сместили практически до двух, по-моему, это изнасилование и там еще какой-то вот. Вот понятно, что ребенок, родившийся от изнасилования, в чем он виноват, да? Вот он в чем виноват? Он живет, он же маму любит. Вот он в чем? Он ведь ни в чем не виноват.
Ну, это ведь, как правило, знаете, тоже такие трагичные очень,
да,
судьбы.
Да, вот у нас сейчас как раз такой случай. Сохранила беременность девушка. Мама ее приходила за помощью, мы дали им коляску, там еще какая-то помощь была оказана нашим сотрудникам.
Вы хотите сказать, что даже в таком случае нужно убеждать женщину, что нужно сохранять ребенка, да? Даже вот...
Я понял. Я уверен в том, что любого ребенка, который зачат в утробе матери,
любым способом.
Любым способом. Почему? Я объясню.
Кроме экстракорпорального оплодотворения.
Нет.
Некоторых других.
Нет, но если он уже
зародился. Ну, естественным путем, да?
Да.
То есть естественным,
да,
путем,
да,
мы говорим.
Почему я так говорю? Потому что если мы допускаем хоть какую-то возможность убиения ребенка по каким-то причинам, то нам придется созывать Всемирный православный собор и решать, и согласиться с тем, что Бог может ошибаться, ввести новый догмат. Бог может ошибаться. Всем решать, давайте. То есть, вот этот ребенок родил, вот вы знаете, это ошибка. Господь немножко с ней присмотрел, у него какой-то там порог. Или там маму вот изнасиловали. Понятно, что это для вот этой женщины, которые сейчас нам приходили, они говорят обе, что и дочь, и мать, они чуть с ума не сошли, пройдя через все это. Там суды, там вот, изнасилование, духовное повреждение, психическое. Для них это колоссальнейший стресс, это понятно. Но если она его убьет, 100% она проблему не решит своего духовного и психического состояния. Она ее не решит, она только усугубится.
А что будет с ребенком?
Хороший вопрос. В одной из выставок, которые вот гуляют по епархиям, да, есть такой пример хороший описан. Одна женщина, бродяга, такого как бы образа жизни, да, как у нас, как греховного, да, не сделала аборт, подбросила ребенка. Подбросила ребенка, вот, ну, слава богу, он попал в семью, которая его, так сказать, воспитала. Назвала она его Константином. У этого ребенка потом родился Георгий Константинович Жуков, без которого, может, мы здесь и не сидели бы уже, может быть. О чем я хочу сказать? Что только Бог ведает, для чего он дает жизнь человеку. И говорить о том, что ребенок от изнасилования беременности родится именно там каким-то там, скажем, насильником тоже, это абсолютно неверно. Только Господь знает свой промысел, почему он дал этой жизни.
Просто мама, поскольку она, видимо, будет воспитывать его одна, если у нее не сложится в будущем жизнь, да, если будут помогать близкие, мама ее, то есть бабушка, да, то она его обязана просто любить, вот воспитывать, и тогда, я так понимаю, что тогда молиться за него, любить, и тогда он не будет с трагической судьбой.
Понимаете, в чем дело? Ведь тут ведь мы с вами закрываем еще более духовный вопрос. В нашей стране детей, допустим, которые воспитываются в трагических семьях, с нашей точки зрения, их же очень много. Если мы согласны этого заранее уничтожить, значит, нам тогда придется уничтожать и тех детей, которые, допустим, сейчас где пьют, например, да, в семьях, или там, где отец сидит и прочее. То есть нам придется согласиться автоматически со всеми остальными видами убийства тогда, из-за того, что вот они какие-то вот воспитывают семьи плохие.
Смотрите, еще такой вопрос. Вот люди кавказской национальности, Азия, да, они, у них в традиции рожать ребенка любого, да? Но вот сам по себе народ. Вот я очень часто,
я очень часто
наблюдаю за мальчиками, за девочками, которых ведет мама. Вот такой национальности. Mm-hmm. Они же все вот такие.
Да,
вот.
Да.
Они
да,
все вот, это как бы будущий уже абсолютно боец. Верно. То есть они могут запросто вот там, я да, не знаю, ткнуть да. ножик или там еще да. куда-то. То есть вот сама по себе вот национальность, она даже вот пугающая.
Ну, культура, скажем, культура, да. да. Местная понимаете? Культура. Хотя вот Дмитрий Смирнов говорил, что отсутствие культуры. Но здесь видите, какой вопрос. На кресте висел Спаситель. Справа от него был разбойник, который, мы знаем, покаялся и попросил принять его в Царство Небес. Слева сел разбойник, который его хулил. Когда правый разбойник покаялся, Господь не стал левому разбойнику уговаривать спастись. Ни единого слова не сказал ему, что вот почему ты вот он-то спас, а ты-то чего, так сказать, медлишь-то, такую возможность спускаешь. Речь идет о том, что, понимаете, каждый человек, каждая мать, родившая, воспитавшаяся семья, от Бога имеет полную свободу выбора, спасать детей для вечной жизни или не спасать. Жить для Бога или там, для дьявола, или в неведении Бога жить. То есть мы не можем с вами за Бога решать этот вопрос. Если человек хочет спастись, он спасается. Если мать вот, не хочет своих детей воспитать по-другому, да, это ее выбор. То есть мы не можем за Бога решить вопрос. Потому что если мы это... то есть я прекрасно вас понимаю, то, о чем вы говорите. Но, понимаете, есть и другая сторона вот этой медали, да, что у нас сейчас очень много мигрантов, и, к сожалению, как статистика говорит, что там чуть ли не 45% всех уличных уголовных преступлений совершается вот приезжими с Азии и Кавказа. Но, так может, это как раз и есть, что Господь говорит, что вы же не хотите русским, вы же не хотите детей рожать вот таких. Ну вот, вот вполне автоматически получаете,
них,
вот,
да?
вот вам, собственно, них. То есть, грубо говоря, заповедь была дана еще в раю, да, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Вот смотрите, наш народ перестал плодиться, размножаться, и мы не способны уже наполнять землю. Вот они все последствия нарушения этой заповеди. И Господь видит, есть народ, который плодится и размножается. Заповедь-то осталась, вот, пожалуйста, получайте Россию. Русские-то не хотят эту землю наполнять, вот наполняйте. То есть вот идет реальная работа духовного закона. И поэтому вопрос многодетности – это такой тоже глобальный, мощнейший вопрос. Вот, мы сейчас к нему вернемся, но я сейчас еще вот закончу по вопросу вот, собственно, показаний, да. Социальные мы сами разобрали, но их осталось очень мало. Вопросы пожеланий женщины вот есть, да. Очень важно отметить, что вот по моей информации только, 28, только в 28% стран мира разрешены аборты по желанию женщины. То есть нам-то все хотят представить, что везде такой либерализм, а вот только у нас, оказывается, здесь вот так все плохо. А оказывается, только 28% стран аборты разрешены по желанию женщин. Вот поэтому не все так либерально в этих либеральных странах, как нам рассказывают. В том числе и с точки зрения законодательства. Вот, нам очень часто вот сейчас, да, вот там эти вот скандалы «Спас Сирию», вот все нам, эти феминистские организации все говорят, что у нас режим, путинский режим и так далее. Вот у меня одна родственница, у нее на даче работали таджики, строили там, значит, кое-что. И она как-то спросила вот так: скажите, ребята, почему вот вы в таком количестве едете? То есть что у вас, расскажите, что у вас предлагает. Ну, она думала сейчас услышать что-то вот типичное, что привыкли слышать там. Они говорят: у вас вообще делай, что хочешь тут. У нас за то, что мы можем делать, там сразу секир башка будет. У вас вообще тут как бы так, такая свобода. Россия одна из самых либеральных стран в мире, то, что у нас можно делать. Вот. Я бы сказал, у нас режим беззакония, режим полной свободы беззакония. Вот какой у нас режим. Возвращаемся к вопросу очень важному. Для меня лично, меня эта тема больше всего волнует, это медицинские показания. Значит, вкратце, в чем это заключается? Существует такая, это и идеология, и в том числе вот государственная политика в некотором смысле. В чем она заключается? Значит, у нас есть такое подразделение вот, вообще перинатальной вот, медицины, да, занимающейся вот, беременностью и родами, называется перинатальная диагностика. Вкратце, в чем она заключается? Значит, женщинам беременным предлагается, особенно на ранний срок, предлагается пройти, значит, некий скрининг, такое западное слово, на момент наличия тех или иных нарушений развития плода, как они говорят. Там не развитие ребенка, а плода, естественно. Там, плод, эмбрион и прочее. Вот. Пока он еще маленький, так сказать, пройти, чтобы узнать, нет ли каких-то генетических нарушений или каких-то еще там пороков. Естественно, что как бы женщины доверяют врачам, так принято в нашей культуре, в том числе и советской. И многие женщины на это идут. Многие идут по желанию, опять же, потому что сама идеология, вот как я говорю, качество жизни, комфортизации нашей жизни, она главенствующая, и поэтому отношение к ребенку такое же. То есть как качественный ребенок, качественный, так сказать, чтобы не было болезней. Тем более, когда вы знаете, что в нашем обществе, собственно, слово здоровье, главное здоровье, всегда говорят на прощание, главное вам здоровье. И когда здоровье ставится во главу угла, как идол, да, то, естественно, при таком подходе, собственно, уже сманипулированное общество, оно, здоровый ребенок, конечно, это очень важно, давайте здоровых детей. И тут, естественно, значит, вот это вот, это вот перинатальная диагностика, она позволяет, значит, женщина приезжает в эти центры и делает анализ сначала крови, по этому анализу ей говорят, что вот у вас такой-то процент риска вот там такого-то хромосомного нарушения, допустим, нужно проводить более глубокое исследование.
Ну, а на самом деле это правда? Я сама сталкивалась с такой проблемой. Вот вся эта диагностика, насколько она дает стопроцентный результат?
Сейчас мы вот об этом скажем. Женщина проходит, потом ей предлагают более глубокий анализ. Значит, эти анализы бывают абсолютно разные, я пытался как-то прочитать сами понятия вот этой вот диагностики, как не специалист, как вообще не медик. Ну, у меня, конечно, голова начала просто тормозить, потому что там такие фразы употребляются, такие слова хитрые вообще, такие-то научные, то есть там, ну, чтобы вот описать, что это настолько все сложно, что вот просто вот вы даже к этому не подходите, даже не думайте даже к этому подобраться. И там, значит, вот делают этот анализ, в результате которого как бы берется кусочек плоти, там, или ребенка, и протыкается матка, там, значит, или там вот пуповины, или пуповину кровь, в общем, там разные есть методы. И сам анализ уже может являться причиной патологии или выкидыша, собственно, как говорят сами даже медики. И, тем не менее, женщины могут сказать, что вот в результате всех анализов у вас, значит, выявилось, что там 60%, что у вас родится даун, например. И после этого начинается, если есть такая необходимость у врачей, они начинают тонко манипулировать психикой женщины и говорить, что вот, знаете, вот у вас как бы надо вам подумать о будущем ваших других детей, рожденных, что как он, они будут жить вот, с инвалидом, это страдание, и о самой ребеночке подумать, как он будет вот дауном, или, допустим, как он будет жить с пороком сердца там, или так далее.
Между прочим, очень многих женщин такая ситуация заставляет еще больше, еще сильнее поверить в Бога. Понимаете,
да,
кто-то
да,
откажется, да. А кто-то пойдет в храм.
Абсолютно верно.
И будет молиться.
Абсолютно верно. У нас так и происходит. Здесь что важно сказать вообще в этом вопросе? Что, конечно же, эта диагностика какой-то процент выявляет каких-то нарушений либо заболеваний ребенка. Правда, мы не знаем точно какой. Хотя вот как бы на одном, тут же все, за этим всем стоит как бы борьба с младенческой смертностью, о которой у нас часто на экранах говорят, какие успехов мы достигли. Да? Одна из руководителей наших местных медицинских учреждений несколько лет назад сказала, что в результате нашей вот этой деятельности, да, там вместо там, по-моему, 3 или 4 домов инвалида, у нас теперь 1. То есть такой как бы вот отчет, по сути дела, вот в таком в гитлеровском таком духе, да, отчет такой, то есть как бы вот в результате. Понятно, что они это делают в неведении, не понимая того, что как бы вот... Ну, это отдельный вопрос. Но смысл в чем? Что диагностика действительно позволяет выявить какие-то заболевания и помочь уже на либо пренатальном, значит, периоде с помощью лекарств, либо на уже неонатальном периоде, когда ребенок уже родился, сразу провести какие-то операции и помочь ребенку, так сказать, вот, излечиться. Какой процент, честно скажу, я не смог найти правду, какой процент действительно помогает на этом периоде. Но мы имеем уже большое количество случаев, если не говорить об огромном количестве случаев, по всей нашей территории Русской Православной Церкви, когда верующие люди, естественно, ну, не естественно, когда-то отказываются, когда-то не отказываются, говорят, я рожу этого ребенка. Бывает часто, бывает давление с гневом, вот. Или там, вы умрете родами. Там одна женщина хорошо сказала мне, мы умрем вместе, она сказала. И вдруг оказывается, что они рожают абсолютно, ну, не абсолютно, но здоровых детей, никаких этих патологий нет. И естественно, что медицина тут никакой ответственности не несет. То есть никаких патологоанатомических исследований с доказательствами матери, что там было такое-то. Вот все это уходит как бы в песок, и, собственно, никто за это не несет никакой абсолютной ответственности. Что там было у ребенка, как он был и так далее. Но за всем этим стоит совсем другое еще, что, собственно, если наше общество соглашается вообще уничтожать детей по этим признакам, то тогда нам надо решить, так сказать, другой сложный вопрос, что нам тогда, в общем-то, можно ли нам праздновать 9 мая, праздник? Тогда надо, наверное, его как-то отменить или умалить этот праздник, потому что если в 1945 году на Нюрнбергском процессе людей, которые такие идеи поддерживали, что там больные там, и нездоровые, инвалидные, как балласт, должны быть удалены из нашего общества, то нам, наверное, нужно тогда признать, что мы ошиблись на Нюрнбергском процессе, мы неправильно осудили этих людей, их надо реабилитировать, гитлеровских этих вот начальников, и сказать, что, собственно, вообще идеи Третьего Рейха были не так уж и плохи. Это, в общем-то, нормально. И как бы наши деды, которые погибали за Родину, они как бы, ну, немножко заблуждались. То есть, ну, да, нужно было посадить в тюрьму этих людей, но не надо было их убивать. То есть, их идеи очень помогали решить серьезную проблему уничтожения ненужных людей. Вот, то есть, нам нужно с этим согласиться тогда. Вот, поэтому вопрос медицинских показаний аборта – это очень такая страшная вещь. Пренатальная диагностика действительно должна быть, но она должна работать на спасение всех детей, на как можно больше статистику их выздоровления или помощь именно вот на постродовом периоде, так сказать, вот чтобы их вылечить. Вот на это должна работать диагностика. А мы сталкиваемся с ситуацией, что фактически она работает на уничтожение. Вот даже чтобы меня будут обвинять, многие говорят, что вы говорите неправду и так далее. Буквально вот вчера на «Вестях» появляется ролик, где директор Института перинатологии и гинекологии, который является, насколько я знаю, одним из основателей и подвижников такого движения, как вот омолаживающие технологии, которые из наших детей делают, из наших переработанных детей. И, значит, он прямо открыто в эфире говорит, что, собственно, мы рекомендуем прервать. То есть, если даже государственный чиновник не скрывает этого, то что говорить о том, что творится там внутри? То есть, он сам он сказал. Он получает медали, вот недавно его Дмитрий Медведев, его наградил каким-то орденом или медалью. Это показано всю страну. Вот. И, конечно же, церковь не может иметь двойных стандартов. Нам нужно говорить, что есть зло, что есть добро. Значит, это вот мы коснулись медицинских показаний. Конечно же, глобальнейший вопрос нужно рассмотреть контрацепции. Это уже что вот непосредственно касается нашего церковного сообщества. Тут очень важный момент, потому что есть заповедь, да, плодитесь и размножайтесь. Она как-то двояко не звучит, да, вот в своем изложении. Что мы здесь хотим сказать? Что женщинам очень часто, вообще идеология планирования семьи, которая пришла на нашу землю в начале 90-х годов, она пришла на многие государства. Вот. Что за этим стоит, очень важно осветить. Примерно в 70-х годах, когда Соединенные Штаты Америки руководил такой президент Никсон, он дал такое задание своим чиновникам исследовать вопросы рождаемости в разных странах мира. Насколько это было возможно, через агентуру, через официальную статистику. По результатам этого исследования был принят такой документ, по крайней мере, как гласит история, NSSM 2000, по-моему, или 200, я сейчас не помню. Смысл документа заключался в том, что увеличение рождаемости, увеличение населения стран, которые обладают углеводородным сырьем, угрожает национальной безопасности США. Вот примерно так этот документ звучал. И вот с тех пор, например, начала разрабатываться активно уже прорабатывается такая идеология планирования семьи, задачей, которая была прийти на территорию этих стран. Мы с вами знаем, что мы проиграли холодную войну. Страна у нас до сих пор оккупирована, просто об этом не принято говорить. Мы живем в оккупированном государстве, которое с помощью наших вот властей, которые хотят ее спасти, пытаются вытащить из этой оккупации. А те, кто работает на Запад, наоборот, в эту оккупацию еще больше втягивают. Идет такая внутренняя война политическая. И мы сами вот в ноябре прошлого года, в декабре, видели эту войну вот непосредственно вот уже, так сказать, на Болотной площади, да, вот, то есть вот это вот противостояние этих сил в некотором смысле. Эта идеология планирования семьи, вот как она пришла в нашу страну? В 94 году в Каире, такое известное есть историческое событие, Каирская конференция известная, ну, известная в наших кругах, к сожалению, неизвестная в других кругах, на которой было принято решение, что, собственно, те государства, которые в этой конференции участвуют, которые приехали, они будут поддерживать идеологию планирования семьи и внедрение этих идеологий через, только послушайте, через систему здравоохранения и систему образования школьников и других систем образования. Естественно, и средства массовой информации. Вот как бы три таких компонента, которые позволяют оккупировать умы людей, чтобы сократить население. Естественно, пошла массовая эта вот пропаганда контрацепции, одновременный разврат, это две, естественно, связанные абсолютно вещи, вот, одно за другим. И вот мы дожили до того, что, собственно, контрацепция продается во всех супермаркетах, то есть это сначала в киосках было, как-то не было не принято в магазинах, сначала в аптеках, потом в киосках, потом это, сейчас, пожалуйста, это в любом супермаркете, любой заправке, пожалуйста, как средство уничтожения народа. То есть главное, чтобы люди головой с этим согласились, что это нормально. Это главная их задача. Если будет нормально, то, собственно, проблема очищения нашего народа от нашей земли, она будет автоматически решаться. И очень важно здесь отметить, что, к сожалению, вот эта идеология, она пронизана вся вот медицинская практически сфера. То есть там таких понятий, как вот многодетность, вот знаете, несмотря на то, что говорят, вот я этого не вижу. Потому что женщины, приходящие рожать часто третьего, четвертого ребенка, непонятно, не о всех случаях можно говорить, но в большинстве случаев отношение как к психически нездоровым людям. То есть как можно в нашей стране родить там третьего, четвертого, пятого и так далее. Разумеется, что за последние годы, благодаря нашей работе, благодаря работе таких организаций, появляются врачи, которые не просто помогают, а помогают просто изнутри изменить эту ситуацию. У нас есть результаты, сейчас не хочется об этом говорить, называть здесь имена, фамилии, чтобы наших героев России, с нашей точки зрения, чтобы их высвечивать, пусть они работают дальше, пусть они помогают нам. Вот. Но акушеры-гинекологи изнутри могут сделать очень много, на самом деле. Просто можно колоссально изменить ситуацию, если появляется акушер православный, который приходит с четким мнением. Что такое аборт? Она начинает объяснять другим, объяснять, что такое планирование семьи на своем уровне, и его начинают врачи прислушиваться. Ну, это как, наверное, в любой духовной сфере появляется человек, который против всего общества говорит, что вот закон Божий говорит вот это. А общество говорит, а нет, вот мы так живем. Но мы знаем опыт многих святителей, святитель Стефан Великоперский, например, да, пришел к язычникам и сжег всех идолов, знаешь, его убьют. А вот Господь по-другому обратил, они покаялись, понимаете. Так вот и здесь, что вот аборт, убийство. Поэтому вот я могу, пользуясь возможностью передачи, я хочу попросить, что если где-то вот на территории Екатеринбургской метрополии есть православные акушеры-гинекологи или неправославные, но которые хотят помочь вот сохранять рожденных детей, которые осознают, что нужно что-то делать, у нас есть полный набор, огромный набор инструментов, социальных технологий, которые можем предложить в помощь этим врачам для того, чтобы спасти хотя бы одного ребенка. И у нас есть конкретные результаты, некоторые консультации, где чуть ли не все сообщество врачебное изменило свое мнение и начало помогать женщинам, потому что от врача зависит очень многое, на самом деле. Просто почему, собственно, на Каирской конференции принято решение работать с врачами? Ну, потому что они понимают, что если вот эту так называемую транзитную группу ее оккупировать, то все остальные группы, которые под ней, они будут также оккупированы. Еще такой момент хочется заметить по поводу идеологии планирования семьи. Вот мне рассказывал один священник, я этого не знал, что когда произошел распад Советского Союза, эти республики все под перестроечными идеями рождаемости, там РСФСР, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, был очень большой всплеск рождаемости, просто гигантский. И вот мне рассказали такую историю, что, вот, например, Назарбаев, когда он стал президентом уже Казахстана, у них тоже был очень серьезный подъем рождаемости, и Казахстан вообще же пустая практически территория. Там есть 1500 километров пустыня там. Когда он стал уже представителем уже как президент, да, там, тем более нефть-то нашли, газ, по-моему, да, ему напомнили, что, вы знаете, если вы хотите быть частью мировой элиты как президент демократического государства, Вот, вы должны запустить на своей территории службу планирования семьи. Казахстан, там, Узбекистан и прочее. И там тоже, естественно, вопрос этого всплеска решили за счет вот этой вот идеологии и так далее, в том числе и в нашей стране.
Очень интересный рассказ. Я просто действительно хочу вас приглашать. Даст Бог, чтобы вы у нас почаще бывали, рассказывали об этом, потому что это действительно такая действенная, мне кажется, возможность говорить вот об этих вещах через средства массовой информации, через радио, обращаясь непосредственно к людям, которые все равно будут потом вот эту вот ниточку, они как бы вот будут Слово Божие, все вот эти вот наши болячки, проблемы как-то вот рефлексировать, так скажем. Вот. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Помоги вам, Господь, в вашем трудном, очень нужном деле. До встречи.
Всего доброго.
Сегодня в рубрике «Гость в студии» вы слушали вторую часть беседы с заместителем руководителя Центра защиты материнства «Колыбель» Борисом Харченко. В заключение, дорогие братья и сестры, хочется сказать следующее. Пока число верных и готовность их идти до конца за Господом будет достаточно велико, Бог да помилует нашу прекрасную землю и не попустит ей погибнуть, несмотря на старания злых сил. А нам же, православным людям, нельзя унывать, помня слова апостола. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 8 стих. И верить, что не погибнем, яко с нами Бог.